о том, как со свирку сорвал звезду. Нарты никогда не сидели на одном месте. Они всегда путешествовали по горам и долам. Однажды ранним утром все 99 братьев нартов разом поднялись, их доспехи и еда были наготове. Братья поели, попили, пришла мать их сатане Гуаша, встала между ними, пожелала им здоровья и сказала: «Дети мои, счастливого пути!» Все 99 человек разом встали, все 90 человек взяли свои плетни, первым сел на коня нарт Сид. Вслед за ним все по старшинству стали садиться на коней. Когда нарт Сид хлестнул плетью, все, кто жил неподалеку, решили, что начинается гроза. Он вылетел со двора, подобно стреле. Двор нартов, обычно полный людьми, сейчас опустел. Один-единственный сосриква стоял посреди двора. Стоял он со своим юным Зоу, грустный, и смотрел вслед удаляющимся братьям. А опечален он был сильно, как ему было не печалиться. Братья не сказали ему вовремя, что собирались ехать в этот день и в какую именно сторону. Когда все поднялись, и он поднялся, почистил своего коня, выкупал его и оседлал. Но никто ему не сказал: «Давай поедем вместе». Когда они подняли свои плетни, и он поднял, но ему даже не сказали: «Пойди садись на коня». Они отправились все разом, затянув песню нартов. Но на сосрыку они не обратили никакого внимания. Они несутся, словно легкий ветер, словно вбитый столб стоит он во дворе. Что оставили сосрыку, чтобы он оттянал ястребов? Сосрыква стоял, как вкопанный. Когда братья исчезли из виду, он обернулся и крикнул: «Мать, кто тебе, сынок? Я же здесь». «Все мои братья ускакали, они отправились в путь за славой, а меня они оставили сторожить дом. Что со мной произошло? Почему это случилось? И чего с тобой не случилось, дорогой мой сын?» Сосриква: «Они старше тебя. Как же они тебе сказали бы: пойдем с нами? Ты должен сам идти туда, куда следуют твои братья». Сосриква, не отвечая матери, сразу сел на бзоу, потом хлестнул его плетью, в одно мгновение вылетел со двора. Не успело солнце подняться, как сосриква догнал своих братьев. «Удачи вам в пути!» — приветствовал их сосриква. Но ни один человек не повернулся и не взглянул на него. Они продолжали свой путь, как прежде. Сосриква тоже шел в конце, следом за ними. Затем Сид повернулся и сказал: «Откуда ты? Кто ты такой, который придется за нами?» «Как кто такой? Я ведь ваш брат», — сказал сосриква. «Мы, братья, все здесь. Кроме тех, кто здесь, мы никого не знаем», — сказал Хныш. «Уходи от нас, Анашпа», — сказали все хором. «Разве заслуживают великие нарты, чтобы за славой ходить с Анашпой? Уходи от нас, Анашпа, уходи!» Что оставалось ему делать? Он возвращался, склонив голову. С мыслями, которые не покидали его, он добрался до дому, и бесшумно спешился он и сел, перевязал голову. «Сын мой, почему ты вернулся? Что с тобой случилось?» — спросила его сатане Гуаша. «Ничего со мной не случилось, мать. Надо было взять с собой еду. Я ничего ел и очень голоден. Ты должна мне приготовить поесть», — сказал сосрыква. «Сейчас же, дорогой мой. Ну что тебе хотелось бы?» — спросила сатане Гуаша. «Свари мне айлач, мать, айлач». Сатане Гуаша засуетилась и приготовила ему айлач с большим количеством сыра. Еду, от которой шел пар, она положила на маленький столик и преподнесла ему. «Мать, иди, пойди вместе», — сказал сосриква. Сатане Гуаша пришла и села со своим сыном. В тот момент, когда она протянула руку, чтобы начать есть, сосриква схватил ее руку и прижал к горячему айладжу. «Вот сейчас же ты мне должна ответить, чей я сын на самом деле». «О чем ты говоришь, сынок? О чем ты говоришь? Ты ведь брат нартов», — сказала сатане Гуаша. «А нарты мне сказали, что я Анашпа, и что они не хотят верить, портить свой род, принимая меня. И я от них отстал. Пока ты не скажешь, кто мой отец, и я не отпущу твои руки», — сказал сосриква, еще сильнее вдавливая руку матери Вайлач. «Что ты, сынок, ты нартам брат и даже лучше их», — сказала Гуаша. «Лучше или хуже, не в том дело», — сказал сосриква, еще больше разозлившись. «Ох, нарты, которые заставили тебя так переживать, и которые пренебрегали тобой, чтобы их постигла беда, и чтобы они не могли обойтись без тебя», — прокляла она и добавила: «Ты Ты, сынок, родился не из чрева матери. Ты рожден из камня, ты рожден непорочным зачатием. Что это правда, скажет тебе кузнец Айнар. Спроси его. И дав договорить матери, он отпустил ее руку. Сосрыков вскочил на коня, но не так, как прежде, а еще быстрее, с большей яростью. Крикнул на бзоу и выскочил со двора. Сатанея Гоша стояла во дворе и смотрела вслед сыну. Затем поняла, подняла голову к небу и задумала вот так. Все, что она задумает, обязательно сбудется. Вы, братья, те, которые причинили столько боли моему сыну, чтобы не доехали до того места, куда вы едете, чтобы вас настигла ужасная погода, чтобы если дождь, то самый сильный, если ветер, то самый страшный, если град, то самый крупный, если снег, то самый большой, чтоб кроме Сосрыкова никто вам помочь не смог, и чтобы вы не могли обойтись без него. Сосрыков был в пути уже 2 дня и 2 ночи. Думал он о том, что вот сейчас он их догонит, но вдруг стал терять их стыды. Он забрел на очень крутую гору. Сосрыков шел по хребту и смотрел по сторонам, в надежде где-нибудь увидеть своих братьев. Выпал снег, и прояснилось небо, стало чистым, ударил мороз. Сосрыков продолжает путь, и ничто не может его остановить. Спроси, как он увидел, непогода так и согнала в кучу, что можно было надеть на них одну шапку. Мороз кричал, зуб не попадал на зуб, и они начали погибать. «Боже, что с вами произошло?» — крикнул им Сосрыкова. «Ой, Сосрыкова, Сосрыкова, ты нам брат, и ты лучше нас. Мы погибаем, ради Бога, помоги нам. Не бойтесь, я здесь», — сказал Сосрыкова, подбодрил братьев. Затем, развернувшись, он посмотрел, небосона было чистым. Но на нем уже появились крупные светящие звезды. Сосрыков запустил стрелу в самую большую звезду. Эта горящая звезда летела и упала прямо в середину между братьями. Нарты, у которых зуб не попадал на зуб, встали вокруг звезды. «Это вас немного приведет в себя, пока я вернусь». Хрестнул своего коня, он помчался туда, где увидел дымок. Добрался он, и какой ужас! Валяется огромный отдау, свернувшись в круг. Горит огромный костер, в котором свернули большущие бревна. Отдау лежит вокруг костра. Сосрыкова попытался подойти с одной и с другой стороны, но никак не мог найти удобного места, чтобы перепрыгнуть через отдау и приблизиться к огню. Затем он обратился к бзоу, чтобы твои копыта, чего бы они ни коснулись, были легки, подобно касанию белки. Я, сидевший на тебе, был бы легок, подобно пуху. Прикрикнув на своего коня, он забрался в уши отверстия к адау. Пройдя через него, добрался до огня, а потом, выбрав самую большую горящую головню, отправился обратно. Вот ему совсем мало оставалось для того, чтобы выйти из уха адау, и вдруг с головни упал маленький уголек и попал в самый густой волосяный погруз уха. Волосы сразу же загорелись, и адау проснулся. «В чем дело, кто меня поджег?» — сказал он и пошарил рукой. В этот момент ему попался хвост бзоу, который уже достаточно удалился. «Эх ты, несчастный Апсуа, откуда ты взялся?» — сказал и посадил себе на ладонь. Сосрыков вместе с конем. «Кто ты такой?» — спросил адау. «Я стременной Сосрыквы, дорогой», — сказал он. «А попался? А ну расскажи, несчастный Апсуа, кто это такой Сосрыква, который у вас появился? Говорят, как только он родился, тот же день совершил невиданные подвиги. Это правда? Подвиги Сосрыквы велики, откуда мне их знать?» Так продолжал говорить Сосрыква. «Разве ты не настаиваешь? Я расскажу тебе о некоторых подвигах Сосрыквы», — сказал тот, кто попал в беду. «Очень хорошо», — сказал Адау. «Сосрыква», — сказал всадник. Поднял и поставил из вершины горы Кайдагу, камень величиной с дом. Он оставил меня рядом с ним и поставил его так, что едва его коснешься, он летит сверху вниз. Я подталкивал камень, и когда он летел вниз, Сосрыква поставил ему голову. Ударяя его, камень рассыпался на мелкие кусочки. «Если этот несчастный Сосрыква это сделал, разве я не смогу сделать то же самое?» — сказал Атау и сразу же поднял на вершину горы огромный камень величиной с дом и приставил к нему несчастного Апсуа, а сам спустился и стал под ним. Когда он сказал «давай», Сосрыква сбросил камень. Камень летел вниз, а Атау подбросил его головой, и он рассыпался на мелкие кусочки. «Ой, ну и сильный успокоительный массаж у него!» — сказал Адал. Еще Сосрыква совершил такой подвиг, сказал всадник. Он собрал полный котел кусков железа и поднял, подвесив котел над костром, кипятил его. Когда это все скипело, он вливал в себе глотку. Это было любимым питьем Сосрыквы. Если Сосрыква не мог это мог сделать, то я более справлюсь. Сказал Адау и сразу же нашел куски железа, затем бросил их в огромный костер. Когда они раскалились, так сосна бросил их в котел и кипятил до полудня, а потом все это выпил. «Ах, это Сосрыква герой, оказывается! Он знает толк в напитках!» — крикнул Адау. «Ох, прелесть! Ох, благодать!» Оглаживал он свое брюхо от удовольствия. Сосрыква видит, что не смог он этим погубить его. «Ну что теперь ему делать?» «А ну, всадник, скажи, так, какие он еще совершил подвиги?» — спросил Адау. «У него есть еще один подвиг», — сказал всадник. «В январскую стужу Сосрыква опускается в озеро по горло, стоит там 7 дней и 7 ночей, вода начинает замерзать, но пока он не заледенеет от головы до пят, не двигается с места. Когда вода в озере полностью замерзает, Сосрыква разбивает лед и выходит оттуда. Если Сосрыкве удалось, то как же я не смогу это сделать?» В январскую стужу Адау пришел к озеру и вошел в воду по горло. В это время Сатане Гуаше находилась дома и почувствовала, ведь у нее был дар предвидения, что со Сосрыквой приключилась беда, и произнесла заклинание. «Чтоб ударил самый сильный мороз, и пусть Адау, что стоит в воде, окоченеет с головы до ног, чтоб все желания моего сына сбылись». Не успела она рассказать это, как ударил сильный мороз. Когда прошло 7 дней и 7 ночей, Сосрыква крикнул ему: «Давай!» И Адау, собрав все силы, стал ломать лед. «Ой, остановись, остановись!» — закричал Сосрыква. «Ты должен прибавить еще один день и одну ночь». Сосрыква тоже делал именно так. Адау согласился. Сосрыква быстро отправился, нашел большой сток сена, взвалил на себя и пришел сеном к тому месту, где Адау стоял по горло в воде. Потом начал бросать сено в воду, но стал срастаться еще сильнее. Когда прошли день и ночь, Сосрыква сказал: «Все, давай». Адау собрался силами, но как бы не так. Лед с сеном срослись. Адау не смог даже пошевельнуться. «А ты одолел меня хитростью!» — заорал Адау. «Ты меня просто обманул». «Это правда, ты не ошибся, перед тобой стоит сам Сосрыква», — сказал Сосрыква и, выхватив меч, направился к своему врагу, чтобы отсечь ему голову. «Эй, Сосрыква!» — заорал Адау. «Ты не думай отсекать мне мою голову своим жалким мечом. Им ты, несчастный абсурд, не сможешь надрезать и жилу на моей шее. Пойди и возьми, видишь, где лежит мой меч. Но ты не сможешь его поднять. Постарайся, если сможешь вытащить его из ножен, а затем, если бросишь его по льду, он отсечет мне голову. Я тебе скажу вот еще что. Послушай меня, Сосрыква. Ты пока еще молод, но мужчина крепкий. Впереди тебя ожидают трудности и неприятности. Если к твоему уму, которым ты наделен, прибавить мою силу, то на свете не будет такого человека, который бы смог тебя одолеть. После того, как ты мне отсечешь голову, ты вытащи одну жилу. Половину этой жилы ты отдашь Сатане Гуаши, самой умной и самой красивой женщине на свете, в качестве ремня. И оставшиеся части сделай для себя ремень, и увидишь, каким ты станешь мужчиной». Сосрыква, поверь ему, подошел, попытался, как бы нетрудно, вытащить меч Адау. Меч, пущенный по льду, отсек голову Адау. Из горла, из которого текла черная кровь, вскочила извилистая жила. Это, наверное, связано с чем-то нехорошим. «Когда это было, чтобы Адау делал кому-то добро?» — подумал Сосрыква и острям своего меча взял эту жилу и обвил его колостволый бук, который стоял неподалеку. Будто острым лезвием перерезала огромный ствол бука. «Эх, чтоб тебя сожгли в кузне», — сказал Сосрыква, и то, что было надето на острие его меча, бросил в рассек на мелкие кусочки. Таким образом он уничтожил Адау. Он подлетел к костру, схватил самую большую головешку и вскочил на коня. Но он мчался, так как мчался. Когда он прибыл к тому месту, где оставил своих братьев, они стояли вокруг звезды, которую он сбил. звезда которой, когда он уходил, лежала в снегу, горящая сейчас уже, потемнела и остыла. Братья, которые уже было приходили в себя, вновь стали замерзать, погибать от холода. «Не бойтесь, братья мои отважные, вот я принес вам настоящий огонь», — сказал Сослыква, соскочив с коня. Сослыква подошел к ним с головней в руках. «Но какой в этом толк, если не было ни одной хворостинки, чтобы развести огонь?» Место было здесь голым, и кругом лежал снег. Поблизости не было даже маленького дерева. «Вытащите каждый свои газыры и расщепите их», — крикнул Сослыква. Они подышали на свои озябшие руки, и каждый из них вытащил газыри и свои острые мечи. А затем, присев, они расщепили свои газыри, подобно тому, как расщепляют сосну на лучинке. Воспользовавшись всем этим, Сослыква развел огромный костер. Затем Сослыква пустился в путь и, перейдя реку, убил Тура. Перешел на этот берег и убил горного козла. Спустился в долину и убил лань. Поднялся на предгорье и убил косулю. На каждой тропинке стояла эта атамха. На каждой скале свистели его стрелы. Он разделил мясо на куски и круто отварил его. Раскидал своих братьев вокруг. Он их всех напоил бульоном, накормил, пошутил с ними. Когда братья пришли в себя, все разом оседлали коней. Вернулись они домой с песней, будто с ними ничего не произошло, веселые. С этого дня старшие и младшие нарты Сослыкву ставили впереди. То, что из этого они это делали потому, что боялись его. Уж и они не считали его достойным, их называли анашпой. Они ему завидовали и не любили его за то, что он был лучше них. Как превратилась в мужчину дочь царя? Был один царь, у него было 10 детей и все 10 дочери. Когда жена царя снова забеременела, муж сказал ей: «Хватит, мое терпение кончилось. Если и в этот раз родишь девочку, убью обеих». Что было делать бедной женщине? Она и сама очень хотела родить сына, но Бог не давал ей мальчика. Из-за угрозы мужа царица плакала горькими слезами. Когда время родов приблизилось, она собрала надежных повитых и сказала им: «Помогите мне как-нибудь. А то муж убьет и меня, и ребенка. Да не бойся, ты же знаешь, кто родится. Может быть, Бог даст тебе мальчика. Зачем же раньше времени терзать себя? Подожди, сначала роди, а потом что-нибудь придумаем», — сказали повитухи. Так или иначе, когда пришло время, царица благополучно родила, но снова девочку. Но повитухи царицы обманули царя, сказав ему, что родился мальчик. Так мать и ребенок избежали смерти. Шло время, девочка росла, но все думали, что она мальчик. Когда исполнилось 12 лет, царь сказал: «Мальчик уже большой, пришло время сделать ему сунет». Услышав слово отца, испуганная девочка спряталась в конюшне и стала плакать. А в конюшне был привязан один конь. Услышав, что кто-то плачет, он проговорил: «Эй, кто ты и почему плачешь? Как же мне плакать? Мой отец думает, что я мальчик и хочет найти мне невесту. Если он узнает, что я девочка, он убьет и меня, и мою мать. Чего не бойся, когда твой отец решит делать тебе сунет, скажи ему, что хочешь поскакать на коне. Как только он тебе позволит, приходи, садись на меня, а потом я знаю средства, как тебя спасти», — сказал конь. Девочка вспомнила свои коня, обрадованная прибежала к матери и сказала: «Радости к матери не было предела». Царь устроил большой пир. «Сынок, теперь приготовься», — сказал отец сыну. «Хорошо, я согласен. Но у меня есть к тебе одна просьба. Если можно, разреши мне поскакать на коне», — сказал мальчик. «Хорошо, можешь поскакать», — сказал царь. Как только отец дал разрешение, мальчик пошел в конюшню, вывел коня, вскочил на него и начал скакать то вверх, то вниз. Скакал, ну как скакал? Люди только удивлялись. Когда конь вдоволь наскакался, он вдруг помчался перед искором вместе и с мальчиком скрылся из глаз. Царь послал погоню, но кто мог их догнать? Ехали кони, мальчик, и уехали далеко. Наконец приехали в другой город. Конь остановился у одного дворца и сказал мальчику: «Здесь сойди. Но прежде чем войти в этот дворец, вырви из моего хвоста 2 волоска. Когда я тебе понадоблюсь, потри эти волоса друг от друга, и я тут же появлюсь». Мальчик соскочил с коня, вырвал Слава лоска из его хвоста и вошел во дворец. Видит, во дворце полно народу, все сидят и чего-то ждут. Что здесь творится? Спросил мальчик. Что творится? Здесь должен появиться Адау и съесть нашего царя. Мы не знаем, что делать, чем ему помочь. Узнав об этом, мальчик вышел из дворца, достал волоски коня и потер их друг от друга. Конь тут же появился перед ним. «Что ты увидел там? Куда вошел? Что узнал?» — спросил конь. «Там собралось очень много людей. Сидят и ждут, кто должен прийти Адау и съесть их царя. Не знают, что делать, какой выход найти. Все страшно переживают», — ответил мальчик. «Если так, вот что ты должен сделать. Возьми эту саблю в руки, проберись в спальню царя и спрячься там. Адау придет с громами и молниями, но сколько бы он ни грохотал и метал молнии, ты не бойся. С тобой ничего не случится, а когда Адау войдет в комнату царя, ударь его по голове сабли. Он не умрет сразу, а начнет говорить тебе: если ты такой храбрый и сильный, ударь меня еще раз. Но ты ни в коем случае не делай этого. Скажи, зачем я должен ударить?» — сказал конь. «Если ударишь, Адау второй раз, он оживет». «Хорошо», — сказал мальчик. Взял саблю и вошел во дворец. Прежде чем он дошел до спальни царя, сначала прошел через другие комнаты. Сидели три дочери царя. Две из них были одеты в траурную одежду и сидели в траурно убранных комнатах. Мальчик ничего им не сказал. Спокойно прошел, нашел спальню царя и спрятался. В полночь поднялся страшный шум, гремел гром, сверкала молния, мир рушился. Когда он сломал двери и ввалился в комнату, мальчик изо всех сил ударил его саблей. «Если ты посмел меня ударить, ударь еще раз. Тогда будешь настоящий мужчина», — сказал Адау. Но мальчик и не подумал ударить второй раз. Адау тут же испустил дух и с грохотом упал на пол. Мальчик подошел к Адау, отрезал у него ухо, положил в карман и вышел из дворца. «Бедный наш царь, наверное, Адау его съел. Что нам теперь делать?» — сокрушался народ. Царь открыл глаза и видит, что перед ним валяется мертвый Адау. «Кто же меня спас от смерти? Кто отрубил голову моему врагу?» — воскликнул царь и начал расспрашивать людей. Нашлись 2-3 человека, которые сказали, что срубил ему голову. Они подумали: может быть, получим какое-нибудь вознаграждение. Но тот, кто на самом деле убил Адау, уже вышел из дворца. И никто не знал, кто же убил Адау. Мальчик, убивший Адау, вышел во двор, достал конские волоски и потер их друг от друга. Откуда ни возьмись, перед ним появился конь. «А что мне делать теперь?» — спросил мальчик. Конь научил, что ему делать дальше. «Того, кто убил Адау, в кармане лежит ухо. Посмотрели Адау, видят, действительно, у него нет одного уха. Ни у кого из тех, кто говорил, я убил Адау, уха не оказалось». Мальчик вытащил из кармана ухо Адау и сказал: «Я убил Адау моей саблей». Потом вытащил саблю из ножен и показал людям испачканное кровью лезвие. «Оказывается, это ты меня спас», — сказал царь и повернулся к мальчику. «Теперь я до смерти твой должник. Если ты хочешь богатства, дам тебе его сколько пожелаешь. Нет, я не хочу богатства. Если ты будешь согласен, отдай мне в жены твою дочь, ту, что сидит в белом платье в той комнате». Царь огорчился. «Мне не жалко для тебя дочери, но та, которую ты просишь, очень нехорошая. Другие мои дочери намного лучше, чем она. Посмотри и забери ту, которая тебе понравится». «Нет, другую я не хочу. Если даешь, отдай ту, которую я прошу», — настаивал юноша. Пошел царь к своей дочери, одета в белое платье, и сказал ей: «Дочка, этот юноша мой спаситель. Я ему сказал: проси, какое хочешь богатство, но он просил только тебя, говорить ничего другого не хочу. Прошу, не отказывай ему». «Хорошо, отец, я выйду за того, кого ты укажешь. Только если можно, дай мне на раздумье одну ночь», — сказала дочь. «Я же говорил тебе, что эта девушка очень нехорошая. Когда я ей сказал, чтобы она вышла за тебя замуж, она попросила одну ночь на раздумье. Сказала, что утром даст ответ», — сказал царь мальчику. «И чего мне такие больше нравятся?» — ответил тот. Когда стемнело, мальчик пришел к двери девушки и стал смотреть в замочную скважину. Наступила полночь, девушка поставила на середину комнаты золотой тазик, налила в него воды, потом открыла окно, комнату влетел голубь, окунулся в тазик, встряхнул крыльями и обернулся прекрасной юношей. Девушка заплакала. «Почему ты плачешь? Сюда пришел какой-то юноша и убил Адау, который был врагом моего отца. Теперь этот юноша захотел взять меня в жены. Что мне делать?» «Ох, у меня, сына сатаны, какой-то парень разве отнимет тебя? Как же мне его не убить? А что мне делать? Завтра я должна дать ответ», — сказала девушка. «Завтра скажи своему отцу, в некотором месте на холме лежит большой красивый камень. Пусть юноша принесет мне этот камень, и тогда я выйду за него замуж». Мальчик все это слышал, а юноша снова обернулся в голубе и улетел. Утром она пришла к царю и сказала: «Отец мой, я думала о том, что ты сказал. Я выйду за него. Но только тогда, когда он принесет мне большой красивый камень, который лежит на холме, что находится в некотором месте, а если нет, не выйду». Что было делать отцу? Позвал он к себе мальчика, убившего Адау. «Сынок, я же говорил тебе, эта девушка нехорошая, не подойдет тебе, оставь ее. Она не отказывается выйти за тебя замуж, но при одном условии: ты должен принести большой красивый камень, который лежит на холме в некотором месте. Мой царь, если ты мне позволишь, я принесу тебе этот камень», — сказал мальчик. «Как не позволю, только не думай, что так легко принести тот камень». Мальчик вышел во двор, вызвал коня и рассказал ему, в чем дело. «Тот камень сторожат Адау, но все-таки поедем. Попробуй, может быть, сумеем его принести. Только знай, когда мы туда приедем, проверь, открыты у Адау глаза или закрыты. Если глаза у Адау открыты, значит, они спят. Тогда сразу хватай камень, и мы убежим. Если Адау заметит тебя, они закричат, зарычат, но ты не оборачивайся. Если у Адау глаза закрыты, знай, что они не спят». Сел мальчик на коня, и они приехали к тому холму, где лежал большой красивый камень. Мальчик издали увидел, что у Адау глаза были открыты. Подбежал, схватил камень и убежал. Адау проснулись, подняли руки и рев. Но мальчик вскочил на коня и ускакал. Он приехал во дворец и передал камень царю. Царь дал камень своей дочери и сказал: «Теперь выйди замуж за этого юношу». «Да, я выйду замуж, только дай мне еще одну ночь», — сказала эта бессовестная. «Пусть будет так», — сказал отец. И в эту ночь мальчик тоже смотрел в замочную скважину, и в ту ночь так же повторилось. Тот царя сидит и плачет. «Что с тобой? Почему плачешь? Этот юноша выполнил поручение. Принес камень Адау. В одном месте живут Адау, у них есть зеркало. Скажи, чтобы он принес и это зеркало. Еще не родился тот человек, который смог бы принести это зеркало», — сказал юноша. Опять превратился в голубя и улетел. Мальчик все это услышал. Утром девушка пришла к отцу. «В одном месте живут Адау, у них есть зеркало. Если он принесет зеркало, я выйду. А если нет, то нет». Это бессовестная сказала. «Принесу», — сказал мальчик. Вышел и все рассказал коню. «О, Боже! Адау, хозяева камня, были очень сильными. Но эти Адау немного сильнее. Никого на свете нет сильнее их. Если увидишь, что у них открыты глаза, хватай зеркало и беги. Услышат, начнут реветь и кричать, начнут проклинать, но ты потерпи. Не оглядывайся. Ни в коем случае. И ни слова не отвечай. Только не забудь. Запомни то, что они скажут», — сказал ему конь. Мальчик вскочил на коня. Конь привез его к Адау, хозяину зеркала. Мальчик пришился, подкрался к Адау, увидел, что глаза у них открыты, схватил зеркало и убежал. Адау заметили это, его стали реветь, кричать, проклинать. «Если тот, кто взял это зеркало, мужчина, пусть станет женщиной, если женщина — мужчиной». Так нечаянно Адау пожелали ему добра. Подбежал мальчик к коню. Конь спросил: «Что они сказали? Как проклинали тебя? Если похититель зеркала мужчина, пусть станет женщина, если женщина — мужчина». Как только мальчик это сказал, он превратился в мужчину. Исполнилось проклятие Адау. «Вот, дочка, этот юноша привез зеркало. Теперь выходи за него замуж. Если можно, дай мне еще одну ночь». «Хорошо», — сказал отец. Голубь прилетел в эту ночь. Также превратился в юношу. И они стали разговаривать. «Этот юноша принес зеркало», — сказал девушка. Как это он сумел? Из тех, кто уходил туда, никто не возвращался, — удивился юноша. Не знаю, как, но сумел, — сказал девушка. Если так, завтра скажи своему отцу, у одного царя в саду растут айва и гранат. Если дотронешься до айвы, она смеется, а если до граната, она плачет. Пусть он их принесет. На другой день девушка пришла к отцу и сказала, пусть он принесет плачущий гранат. Мальчик ушел и все рассказал коню. А это очень трудное дело. Это айва и гранат растут в саду у сатаны. Ну что делать, поедем? Попытаемся, может быть, принесем, — сказал конь. Поехали по дороге и наткнулись на трех братьев. Они никак не могли поделить оставшиеся от отца кинжал, папаху и бурку. — Почему вы ссорились? — спросил мальчик. Они ему рассказали. — Лучше поступите как я вам скажу. Вы легко поделите эти вещи, — сказал мальчик братьям. — Как разделим? А вот так. Я выпущу из лука стрелу, и кто первый принесет ее, тому останется кинжал, папаха и бурка. — Хорошо, так и поступим, — сказали братья. Мальчик выпустил из лука стрелу, и братья побежали за ней. Ну разве мальчик стал бы ждать, пока они принесут стрелу? Он взял кинжал, бурку и папаху и умчался. Если ты расстелишь бурку, сядешь на нее и взмахнешь кнутом, она отнесет тебя, куда ты захочешь. А если оденешь папаху, никто тебя не увидит, — сказал конь. Ехали они, ехали и приблизились к саду, где росла айва и гранат. Мальчик посмотрел, и что же он увидел? Там, в саду, его невеста. Сын сатаны тоже там. Айва и гранат окружены войсками, и вокруг них построен забор. Мальчик одел папаху, и никто не видел, как он вошел в сад. Он вырвал с корнями деревья и унес их. Потом он раскрыл бурку вместе с конем и с деревьями сел на нее, и они улетели к царю. «Повелитель, я выполнил твое поручение. Принес тебе смеющийся айву и плачущий гранат», — сказал он. Царь привел свою дочь, которая к тому времени уже вернулась домой. «Вот, дочка, этот юноша принес деревья, о которых ты говорила», — сказал царь. «Ну что делать? Теперь я ничего не скажу и выйду за него замуж», — сказала девушка. Устроили большую свадьбу. На свадьбе мальчик сказал и подробно рассказал о своих приключениях. Отец девушки написал письмо отцу мальчика. «Твой сын женился и возвращается со славой». Мальчик взял жену и уехал к отцу.